Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На Радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Русь в середине IX века. В середине IX столетия русскую землю заселяли следующие славянские племена. По Днепру, у Киева и ниже, до хазарских владений, сидели поляне. Выше их, по Днепру же, там, где широкая русская равнина, идущая от Черного моря, сменяется лесом, сидели древляне, так прозывавшиеся, ибо жили в лесу среди деревьев. Севернее древлян по реке Припяти жило племя дриговичей, восточнее дриговичей по реке Сожа – радимичи, еще восточнее по рекам Сейму и Десне – северяне. По реке Полоте, притоку Западной Двины, и по верхнему и среднему течению последней реки сидели палачане. В Волковском лесу на возвышенной местности, откуда берут начало почти все великие русские реки, было расселено племя кривичей, так называвшееся по причине большой кривизны рек, на которых они жили. Восточнее кривичей по реке Оке сидели вятичи, а севернее кривичей вокруг озера Ильменя в нынешней новгородской стороне славяне ильменские. На западном буге сидели бужане или волыняне. Между южным бугом и Днестром – тиверцы, а у устья самого Днестра – уличи. Все эти племена, подобно своим древним предкам ариям, жили родовым бытом и сохраняли все обычаи этого быта. Отдельный человек подчинялся порядкам своего рода, а целый род покровительствовал каждому своему родичу. Причем за обиду его полагалась кровавая месть целым же родом. Безродный же человек назывался сиротой и имел самое убогое место среди людей, между которыми жил. Большинство славян, как люди, занимавшиеся сельским промыслом, жило селениями. Несколько селений одного рода или племени составляли обволость или волость. В такой волости власть принадлежала старейшинам, князьям. Эти старейшины жили зачастую в городках или городах. Там же, вокруг них, жили ратные люди, составлявшие княжескую дружину, промышленники, ремесленники, купцы. В некоторых городах, главным образом торговых, где собиралось много разного люда со всех сторон, вместе с князьями дело решало вече, то есть собрание выборных людей от города. Городки рубились также и тогда, когда предки наши продвигались в местности, заселенные туземным коренным населением, по большей части финскими племенами, обитавшими на севере и востоке русской земли. В этом случае городки представляли крепости, в которых порой отсиживались и выдерживались осады до прихода помощи. Из городов IX века более значительные были следующие. Ладога на озере Нева, Изборск на Великом озере, вскоре около него возник и Псков, затем Новгород на озере Ильмень, Смоленск на Верхнем Днепре, Полоцк на реке Полоте, Чернигов на Десне, притоке Днепра, а на самом Днепре Любич и затем Киев, на том месте, где когда-то святой апостол Андрей Первозванный водрузил крест. Славяне имели свои города и среди финских племен на востоке. Белоозеро среди Веси, Ростов у Мери и Муром среди Муромы, Мещеры и Мордвы.
На Радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Наибольшими городами были те, где могла бойко идти торговля. В этом отношении первое место принадлежало Киеву, а затем и Новгороду. Через эти города проходил великий водный путь из варяг в греки, по которому шла главнейшая торговля между племенами, жившими по Балтийскому морю, то есть варягами, с далеким Царьградом. Путь из варяг в греки шел от Балтийского моря через реку Неву в озеро Ладожское или Нево, по реке Волхову на озеро Ильмень, а оттуда вверх по реке Лавати до ее верховьев в Волковском лесу. Здесь суда перетаскивались по сухому пути волоком в верховье Днепра и спускались по нему в Черное море. По пути этому шло множество различных товаров. От варягов шло сукно, холст, полотно, медные и железные изделия, олово, свинец и драгоценный янтарь. Кроме того, шла в большом количестве соленая сельдь. Русская земля торговала хлебом, дорогими мехами, медом, лесом, салом, скотом, лошадьми и рабами. Из Царьграда шли главным образом паволоки, каковым именем назывались греческие шелковые ткани с золотом или без него. Паволоки были в большом ходу как в русской земле, так и у варягов, и всякий человек с достатком непременно шил себе одежду из паволок. Затем греки торговали золотом и серебром в различных вещах женского и мужского убора, каковыми были серьги, запястья, обручи, перстни, запонки, кольца и пуговицы. Наконец, из Царьграда же шли тканые и кованые кружева для отделки платья, разного рода южные плоды и вина. На этот путь из варяг в греки прибывали товары из далекой пермской страны, самоцветные камни и редчайшие меха, а также товары с Каспия, ковры из Вавилона, индийские ткани с причудливейшими узорами, бусы, бисер, пряности и благовония из Аравии. Деньги в это время на Руси были кожаные. Куны, мордочки куниц, резаны, отрезки, и нагаты, ткани и ушки белок с серебряными гвоздиками. С тех пор и идет название «полушка», то есть «полушка белки». Эти кожаные деньги ходили не только на Руси, но в Италии, Франции и на Востоке. Кроме кожаных денег, для крупных оборотов употреблялось необделанное серебро и серебряные шейные гривны, которые весили по фунту каждая. Деньгами в то время на Руси служили и монеты различных государств, с которыми мы вели торговлю. Больше всего было в ходу монет греческих и арабских.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Торговлю на пути из варяг в греки начинали весною по вскрытии рек и оканчивали к осени до замерзания. Торговое дело считалось у наших предков весьма важным и большим делом. Купцы или гости, как их тогда называли, были всегда, везде и всюду почетными и желанными людьми. Они должны были не только отлично знать все условия жизни тех стран, с которыми торговали, но должны были также обладать немалой отвагой и воинским искусством, так как нередко им приходилось в своих торговых странствованиях выдерживать бои с разбойниками или дикими туземцами. Наибольшей известностью, как мореходы и славные торговцы, пользовались в те времена варяжские купцы, принадлежавшие преимущественно к славянским племенам, сидевшим по южному побережью Балтийского моря. Они совершали отважные плавания по самым дальним странам и морям, однако не отставали от них и купцы из природных уроженцев русской земли. Они тоже смело пускались на своих ладьях по рекам нашего севера и востока в отдаленные края и доходили до Северного Урала и Югры, где происходила с тамошним населением любопытнейшая немая торговля. Когда славянские купцы приезжали в их землю, то в назначенном месте раскладывали свои товары, положа на них заметки, и уходили. По уходе приходили местные жители и раскладывали рядом со славянскими товарами свои, большей частью меха. Затем купцы приходили опять, и кому мена кажется сходною, тот забирает разложенный товар, а свой оставляет. Кому же цена не покажется подходящую, тот не берет туземного товара, пока не сойдутся в цене. Насколько ценились у нас гости, показывает старинный обычай провожать их по своей земле, чтобы им не чинили каких-либо обид,
При этом старейшины и князья не только наряжали ратных людей для охраны гостей, но на большом пути из варяг в греки сами со своими дружинами провожали купеческие караваны, когда они шли по Днепру и возвращались назад. Это было постоянное занятие старейшин и князей в весеннее и летнее время, пока не закрывалось судоходство по рекам. Осенью же и зимой, как только становились реки, они отправлялись со своими дружинами в особые зимние походы, которые назывались полюдье, по подвластным себе областям. Здесь они собирали дань, творили суд, охотились, а также принимали участие и в той торговле, которая велась зимой. Так жили наши предки в середине IX века.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».